Библия говорит.
Можем ли мы знать, что происходит с душой человека после смерти? Если раньше воскресение из мертвых действительно происходило с многими людьми, а также написано, что Лазарь свидетельствовал многим о чуде воскресения, почему не осталось записей и свидетельств о том, что происходит с душой человека после смерти?
Ну, это не совсем так. Священное Писание содержит в себе несколько ясных указаний относительно того, что происходит с человеком, когда он умирает. Когда мы говорим о воскресении, и когда этот человек говорит о том, что многие воскресали, не так много. В Ветхом Завете есть несколько историй. И в Новом Завете, насколько я знаю, Иисус Христос воскресил сына вдовы Наинской, вот, дочь сотника, кажется, да, этого человека положение было. И мы знаем, что Лазаря он воскресил, и апостол Петр воскрешал, или Павел. Петр воскресил Тавифу. Вот это несколько случаев, которые... И Священное Писание во всех этих историях не ставит перед собой целью объяснить нам, что же они там видели, как там это было у них, что происходило. И причина этого в том, что есть в других местах ясные указания. Екклесиаст говорит о том, что тело уходит в землю, а дух возвращается к Богу, который дал его. Дух в данном случае – это синоним внутреннего человека, души, вот, духовной составляющей человека. То есть человек, прожив здесь земную жизнь, дух возвращается к Богу. Иисус Христос, когда в момент покаяния разбойника, он говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Тело разбойника ясно осталось на земле, а дух его, его душа, они пошли в присутствие Божие. Кроме того, есть описание в 6-й, кажется, главе книги Откровения. В книге Откровения сказано о том, что души умерщвленных за дело Евангелия или за исповедание Христа, они находятся под жертвенником и взывают: «Доколе, Господи, не мстишь за нас и братьев наших?» То есть мы видим в этом описании, первое, Екклесиаст говорит, что дух возвращается к Богу. Второе, Христос подтверждает разбойнику: «Будешь со мною в раю». И третье, книга Откровения подчеркивает, что это сознательное состояние, то есть эти души людей, которые находятся в Божьем присутствии, они, ожидая финального суда, они сознательно обращаются к Богу, и они просят Бога о том, что же должно, свои конкретные переживания или жажда справедливости, которой мы все движимы и которую Бог однажды осуществит. Это говорит нам о том, что состояние человеческой души ясно определено. Человек, умирая, идет к Богу, который его сотворил. Мы знаем, что в послании к Коринфянам написано, что христиане, они однажды предстанут на судилище Христово, которое будет представлять собой подведение итогов жизни верующих людей и, если сказать простым языком, распределение наград. То есть это будет подтверждение факта, так скажем, уровнем сотрудничества человека с Богом через Иисуса Христа во время его земной жизни, который и определит степень славы Христовой, которую отражает этот человек. Это не его собственная слава, это слава, которую он вместе в сотрудничестве с Богом через Иисуса Христа произвел здесь на земле. И это, конечно, большая часть всего того, чем будет наполнена вечность. Вечность, мы читаем в 21 главе книги Откровения, она будет сфокусирована на славе Христовой. Но эта слава Христова, она отражается, она реверберирует во всех многочисленных людях, которые Писание называет царственным священством, которые, живя здесь на земле, помнишь, 1 Петра, 2 глава, 9 стих написано, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. То есть это уже здесь мы находимся в процессе уподобления Христу, и мы возрастаем в Иисусе Христе, и таким образом отражаем Его славу. 2 Коринфянам 3 глава 17-18 стихи сказано, где Дух Господень, там свобода, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть речь идет о реальном процессе прославления. Мы уже в этом процессе. Однажды мы будем освобождены от тления, от присутствия греха, от всего того, что с этим связано. И тогда эта слава засияет в нашей душе, в свете всего того, что мы приобрели уже в течение жизни, сотрудничая в нашем сотрудничестве с Богом. Таким образом, мы можем быть уверены, что человеческая душа с момента ее смерти, она находится в присутствии Божьем, в Иисусе Христе, и однажды наступит момент, когда мы воссоединимся с нашими телами, и когда Бог подведет итог всего, и мы будем царствовать вместе с Иисусом Христом.
Каждый день нас слушают 5000 человек. Каждый месяц просмотры достигают миллиона. Это огромная аудитория. Производство одной передачи «Библия говорит» обходится в $345. Это значит, что если 60 человек откажутся всего от одной кружки кофе в день, кто-то услышит истину, которая изменит его жизнь. Дело, конечно, не в кофе. Я просто напоминаю, что в этом месяце мы проводим сбор в поддержку служения Слова Благодати. И, возможно, даже небольшое участие с вашей стороны поможет следующему выпуску выйти вовремя. Алексей Алексеевич, что люди будут делать на небесах? Что мы там с вами делать будем?
Очень интересный вопрос. Что бы ты хотел там делать?
Петь, наверное, с вами.
Петь будешь, да, под гитару, наверное. Под гитару. Мы не знаем точно, в какой форме будет выражена наша жизнь там на небесах. И, скорее всего, причина, почему Библия не описывает это буквально, заключается в том, что состояние небес не имеет аналогов земных, чтобы мы могли выразить на нашем человеческом языке то, что происходит там. Апостол Павел когда-то был вознесен до третьего неба, и он говорит о том, что он слышал там неизреченные слова. То есть то, что он там слышал, невозможно передать на человеческом языке. Вот поэтому, когда Библия говорит о том, что будет на небесах, она говорит сравнениями. Ну, например, в 21 главе книги Откровения написано о том, что он, когда Иоанн был поднят вот на эту высокую гору, и он видел там Иерусалим, вот, и там говорится о том, что он, город, имеет славу Божию, и светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису. То есть вот везде сравнение «как бы», «подобное». То есть он пытается найти аналоги самого светлого, самого хорошего, самого яркого, самого доброго, что есть здесь на земле, и этими красками описать картину небес, вот то, что будет происходить в действительности. Кстати, друзья дорогие, у меня есть серия проповедей по Откровению, и там есть вот эти проповеди на 21 главу, на 22 главы книги Откровения. Послушайте их. Я там много говорю об этих особенных вещах, связанных с вечностью. Но если обобщить все, то мы можем сказать такую вещь, что новое небо и новая земля, они будут созданы, скорее всего, в новой системе законов природы. Бог создал вот эти законы природы, которыми держится наша современная вселенная. То, что происходило с телом, прославленным телом Иисуса Христа, после его воскресения, говорило о том, что оно уже управляется другими законами, какими-то более развитыми, более продвинутыми. Вот. То есть, скорее всего, это будет новая операционная система, в которой люди будут жить. Но то, что там точно будет, Писание говорит о том, что вот там на небесах исполнится то, что Бог обещал в своем завете, когда он заключал этот договор, первый договор с народом израильским. «Я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Это означает, что у нас будет непосредственное, творческое, радостное общение, взаимодействие с Богом, Творцом Вселенной. Книга Откровения описывает это таким образом. 21 глава, 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, это жилище Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». А Бог – это интереснейшая личность. Вот посмотри, если мы глянем только на то, как Бог устроил природу, природа – интереснейшее явление. Здесь столько интереснейших вещей, причем для каждого из нас на свой вкус. Есть вещи, которые очень интересны. Но это только Божье творение. А сам Бог насколько более полноценен в том, что Он творец, Он чрезвычайно умный, у Него широчайшее сердце, Он очень любящий, Он очень приятен в общении, Он очень творческий. И поэтому для каждого человека Бог будет главным на небесах, будет главным объектом интереса. Кстати, немножко ниже, в 21 главе, сказано о том, что в этом городе не будет освящения. И сказано, что «Ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Слава Божия – это сияние его достижений, это сияние его личности. Это сияние всей его природы. И вот этот стих, он позволяет нам определить, что весь город, Новый Иерусалим, будет просто залит его славой. Это значит, все, кто там находится, они будут просто наслаждаться не просто созерцанием этой славы, а взаимодействием этой славы. Я представляю это так. Вот представь себе, ты, наверное, это ощущал. Хороший концерт какого-то хорошего певца, очень хорошего певца. И он поет, и мы восхищаемся тем, как он поет, или как эта группа поет. А потом этот певец, эта группа, они говорят, а теперь давайте вместе с нами. И мы вместе сливаемся, и ты просто ощущаешь, как ты являешься частью вот того маэстро, вот того, что этот маэстро производит. Вот что-то подобное будет на небесах, когда мы будем участниками вот этой огромной славы Божией. Кроме того, кстати, написано, что цари земные принесут в него славу и честь. Я вижу достаточно оснований считать, что вот эти цари, о которых здесь сказано, это спасенные люди, потому что мы названы царями и священниками, царственное священство. И именно так названы спасенные даже в книге Откровения, не только 1 Петра. То есть это говорит о том, что там на небесах спасенные люди, они принесут туда результаты того, что было сделано с Богом, в Боге и ради Бога во время земной жизни. И все вот это будет сиять. Поэтому, друзья мои дорогие, взаимодействие с Господом – это самое большое, что может быть. Познавайте Иисуса Христа, наполняйтесь Христом и старайтесь жить тем, что Он, к чему Он побуждает вас. И это самые разные формы. Это прощение ваших ближних, это любовь и служение, это возможность взаимодействия с вашей поместной церковью, с вашими служителями, с теми формами служения, в которых вы можете быть вовлечены. Ну и, конечно же, вот со служением подобным нашим, где вы можете стать соучастниками большого, огромного дела, которое Господь делает вместе с вами. Друзья, Библия – это не просто древние предания, которые не актуальны сегодня. Читая ее, мы напрямую общаемся с Богом уже сейчас. Мы узнаем о Его делах, о законах мира, о Его волеизъявлении для человеческой жизни. Я хочу поощрить вас, читайте Библию регулярно. Читайте даже книгу Откровения, о которой мы сегодня говорили. А когда у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, присылайте их к нам в передачу. Мы с Николаем с удовольствием будем их обсуждать.
Откуда псалмопевцы знали об аде? И она приводит место Писания, Псалом 54, 16 стих. да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их».
Это интересный вопрос, и он связан с тем, с особенностями того, как Бог открывает себя и открывает истину людям на протяжении истории. Мы точно знаем, что истина открывается человечеству постепенно. То есть люди с самого начала знали о том, что существует такое печальное явление, как смерть. Бог сказал, смертью умрешь, если вкусишь от этого плода. И мы можем видеть, что с самого начала люди знали, что у Бога есть план для решения этой проблемы. Когда он объявляет Адаму и Еве о результатах или то, что произошло после грехопадения, он говорит, обращаясь к змею, что семя жены однажды поразит тебя в голову, хотя ты будешь жалить его в пяту. То есть люди знали о том, что у Бога есть решение, и это решение будет через человека, родившегося от женщины, от потомков Евы. Дальше в процессе развития цивилизации или человечества мы видим, как Бог уточняет многие разные вещи. Например, Бог дополнительно говорит что-то Ною и приносит несколько корректив в то, что происходило, устанавливает земное правительство, которое предохраняет человечество от окончательного, от быстрого разложения, так скажем. Дальше мы видим, Бог смешивает языки во время Вавилонской башни, что также создает условия для того, чтобы человечество, ну, так скажем, не смогло объединиться все вместе для восстания против Бога. То есть у них разные языки, они конкурируют друг с другом. Вот, и так далее. Дальше он говорит Аврааму и говорит, что он произведет через него великий народ и семя его, которое, в котором благословятся все народы земли. То есть мы видим, как постепенно откровение расширяется, углубляется, становится большим, становится более значимым. Вот это... Эта линия очевидна. Вместе с этим мы видим, как Бог постепенно дает все больше и больше информации людям о потустороннем мире. Когда мы говорим о людях Ветхого Завета, то там, ну, там люди понимают, что есть потусторонний мир, но они не знают всего того, так скажем, всех граней того, из чего этот потусторонний мир состоит. Мы видим Иов, это самая первая книга, которая была написана. Мы видим, он упоминает, он говорит о преисподней. В русской Библии это переведено как преисподней. Это еврейское слово «шиол». И это слово могли переводить, его переводили как «могила», как «преисподняя», как «ад», как потусторонний мир. То есть они знают, что люди, умирая, уходят в потусторонний мир. Иов отвечает, он в одной, в одних местах где-то он как бы сомневается, или ты можешь увидеть некое сомнение, но, например, когда умрет человек, будет ли он опять жить. Но в другом месте он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, и он однажды восстановит распадающуюся ее сию кожу мою или плоть мою. То есть мы видим, что это понимание того, что будет воскресение, будет искупление, оно присутствовало, хотя и не в очень ясной форме. Кстати, в первом послании Петра, в первой главе, где говорится о том, что сделал Иисус Христос, то там сказано, что к вот этому-то спасению желали приникнуть многие пророки. То есть они хотели бы видеть то, что вы видите сегодня. То есть у них оно было все более расплывчато, сейчас более ясно видно. То есть информация об аде у людей Ветхого Завета была не настолько детализированная, как это мы знаем сегодня после Иисуса Христа и апостолов и Нового Завета. Но она была. Откуда эта информация была? Из прямого Божьего откровения. Мы видим, что Бог что-то открывал Адаму с Евой. Мы видим, что Бог взаимодействовал с людьми, такими как Енох, и ходил Енох перед Богом. Мы видим, что Бог напрямую говорит с Ноем. Мы видим, что Бог говорит с Авраамом. То есть Бог открывал себя И через этих праведников, через святых Ветхого Завета открывал свою волю, открывал истину о реальности духовного мира. И в том числе, конечно же, о потустороннем мире. Более того, все авторы Ветхого Завета, книг Ветхого Завета, они относятся к категории людей, о которых сказано во втором послании Петра в первой главе, что Священное Писание было написано святыми Божьими, это писали святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. То есть Дух Святой давал непосредственное откровение, прямое откровение этим людям, и они говорили об этом. Например, в псалмах сказано не только об аде. «Ты не оставишь, 15-й псалом, души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Но они говорили пророчески и о Христе. Откуда у них знание о Христе?
Угу.
Вот этот стих, который я процитировал из Псалма 15, он не только об аде, но он и об Иисусе Христе. Мы читаем в 21-м псалме об Иисусе Христе. Мы читаем в 117-м псалме об Иисусе Христе. То есть мы видим множество мест Ветхого Завета, которые явно говорят о том, что не было известно раньше. Исаия пишет: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут его имя, Бог крепкий, чудный советник» и так далее. То есть вот это все новая информация, которую Бог дает, как свое откровение через пророков. Мы читаем: «Ты Вифлеем, земля Иудина, от тебя произойдет царь». То есть, ну, 53 глава ясно говорит о заместительной жертве, смерти и воскресении Иисуса Христа. Все это получено под действием Святого Духа конкретными пророками, которые и открывали это другим людям.
Часто из-за кафедры слышу такое выражение: когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано «все дадут отчет», но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом, а верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
Очень хороший вопрос, действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание с одной стороны говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра: «Время начаться суду с Дома Божьего».
Угу.
То есть, больше того, в Евреям, 12 главе, сказано: «Бьет же всякого сына, которого принимает». То есть, Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети Его. То есть, это очень серьезные тексты, которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующие в Него... Иисус Христос, говорит в Евангелии Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. Потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальные проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано: верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над того, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себе не только юридический аспект, он включает в себе духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит, и он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, а мы, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали, противясь Его воле, противопоставляя себя Его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Угу. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Галатам, 6 главе, где он говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление». То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих. «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бема-сит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, которое, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господину, ты 2 таланта или 5 талантов». То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. И не только мне, а всем возлюбившим пришествие его. Это еще одно сравнение — венец. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будут вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь, на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь, на земле. Например, человек, гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах, но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
Это география отзывов за последний год. Каждый новый выпуск добавляет точку. Бишкек, Киргизия. Очень рад и благословляюсь вашими глубокими и точными передачами раскрывания Писания. Село Чара, Каларский район, Россия. Я благодарю Бога, что через эту передачу многие услышат Слово Божие и обратятся к Господу. Алматы, Казахстан. Ваша программа сегодня дала мне свежий глоток понимания любви Христа как к своим ученикам, так и ко всем спасенным и неспасенным. А вот это те, кто пока не получил ответ. У них нет своей точки на карте. Производство передачи с одним таким ответом стоит $345. Вы можете стать тем, благодаря кому зажжется новая точка. Не для статистики, а для Божьей славы. Псалом 18, 1 стих. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Что значит «небеса проповедуют и вещает твердь»? Как это?
Очень хороший вопрос, который касается чрезвычайно важной темы. Тема, которая близка не только верующим людям, но и всем, абсолютно всем людям, которые живут на земле. Дело в том, что Бог, когда создал мир, Он создал его очень интересным образом. Он создал мир, в котором ясно виден отпечаток Творца, сотворившего все. Бог невидим. Бог есть Дух, написано. И даже когда мы говорим «Дух», мы чаще всего представляем что-то невидимое, типа ветра, типа чего-то вот такого, что физически существует, но мы не можем его пощупать. Но в действительности Бог, Он не такой, как мы, совершенно не такой. Он вне времени, Он вне материи, и Он... исходя из этого, вне времени, вне материи. И поэтому он не ограничен пространством. Три измерения, в рамках которых мы живем, и мы по-другому не можем себе представить. Но несмотря на это, тем не менее, Бог засвидетельствовал о себе чрезвычайно ясно. Мир, в котором мы живем, очень ясно говорит нам о том, что этот мир создан Творцом, который чрезвычайно умный, который удивительно сильный, столько энергии создал. Закон сохранения энергии говорит о том, что энергия сама не появляется. Она не может ниоткуда появиться. Она была сотворена изначально, когда Бог сотворил время, пространство и материю. И он чрезвычайно добрый. Сейчас модно, знаете, не то, что модно, это стало новой нормой. Мы платим подписку за все. У тебя любое приложение, ты платишь подписку. У тебя программа в компьютере, ты платишь ежегодную подписку, чтобы твой софт твой работал. А смотри, у тебя в твоем организме сложнейшая программа, софтвер, сложнейшая, благодаря которой функционирует твое сердце, твои почки, твоя печень, твои мозги, твоя поджелудочная, кровь, всякие иммунные системы, всякие вещи, которые мы плохо изучили и плохо знаем. Но все это в нужный момент, температура поднимается, включается это, борьба с какими-то вирусами, какой-то вирус попадает, включается что-то еще, это причем на уровне клеток, на уровне атомов, все это в организме, и все это регулируется, все это точно работает.
А ночью апдейт происходит.
Ночью апдейт происходит, и ты не платишь за это. It's free. И когда мы говорим об этом, мы ясно понимаем, что мы имеем дело с кем-то, кто чрезвычайно добрый. Он так много нам дал во всей этой жизни. Вот почему в Библии есть много мест, подобных 18-му псалму. В 18-м псалме он говорит: «Небеса проповедуют славу Божию». Дальше, 4 стих. «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Очень хорошо мы можем понять значение 2 стиха, посмотрев на книгу пророка Исаии. В книге пророка Исаии, в 40 главе, Бог через Исаию обращается к людям и говорит следующее. 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом, то есть все звезды, которые существуют. Люди видят сейчас секстиллионы звезд. Секстиллионы, не триллионы. Мы вообще не представляем себе, не можем представить себе такую цифру. И вот когда мы смотрим на это говорит нам об огромной энергии.
Да.
Это говорит нам об огромнейшем пространстве. Это говорит нам о точнейшем регулировании существования Вселенной, движения все по своим орбитам в точно определенное место и с точно определенными скоростями. Вот почему он говорит. Он говорит, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Кстати, интересная тема, которая касается вот вопроса, о котором я проповедую, это вопрос достоверности Писания, почему мы верим Библии. Вот здесь по великой силе, по множеству могущества великой силе у него ничего не бывает, не выбывает. Это первый закон термодинамики, это закон сохранения энергии, который знает Исаия 700 лет до рождения Иисуса Христа. Откуда знает Исаия? Только один источник. Господь Бог открыл ему. И вот в этом-то и есть доказательство или свидетельство того, чтобы небеса проповедуют слово. Правда, у проповеди, которую мы видим в окружающем нас мире, есть ограничения. Она говорит нам о том, что есть Бог, который умный, сильный и добрый, но мы не можем через природу только узнать путь спасения. Мы можем понять, что мы не добры, что мы не точны, что мы нарушаем Божьи законы, мы можем это увидеть. А увидеть, каким образом решить проблему, мы можем только через Священное Писание. Вот почему мы и проповедуем Библию. Вот почему, друзья мои, наша программа и называется «Библия говорит». Есть Вселенная, которая говорит. И Вселенная говорит достаточно, чтобы показать, что Бог есть. Но Библия говорит для того, чтобы показать, что спасение есть, и это спасение в Иисусе Христе.
Потрясающе. Спасибо, Алексей Алексеевич. Это была программа «Библия говорит». В заключение хочу напомнить вам о важных функциях нашего канала, которыми не стоит бояться пользоваться. Кнопки «Лайк», функция «Поделиться» и действие «Подписаться». YouTube учитывает ваши действия и распространяет истину дальше. Поэтому... возможно, ваша подписка именно сейчас поможет кому-то найти истину. Подпишитесь. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Благослови вас, Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@слово.орг. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!